8 часов утра, 11 декабря 2008 года, два агента ФБР зашли в дом по адресу 133, 64-я улица, Манхэттен, Нью-Йорк. Увидев кожаные кресла и мрамор вестибюля дома, агенты перепроверили адрес и собрались силами. Они, возможно, пришли к самому большому мошеннику и аферисту в истории мира, Бернарду Мэдоффу. А никаких доказательств, кроме телефонного звонка, у них не было. Все казалось какой-то шуткой. Звонивший накануне ночью в панике утверждал, что Мэдофф украл более 50 миллиардов долларов. Но у кого он даже теоретически мог столько украсть? Звонивший был непреклонен, утверждая, что Мэдофф украл у всех, у инвесторов, у друзей, у своей семьи, да и у самой Америки, в конце концов. Поверить, что это правда, было сложно. Но проверить обвинение ФБР было обязано. Поднявшись в пентхаус, площадь которого была почти 1000 квадратных метров, а стоимость более 8 миллионов долларов, агенты позвонили в дверь. Открыл им сам Мэдофф, который встретил ФБР в дизайнерской пижаме, именных тапочках и голубом шелковом халате. Представившись, агенты поведали, что у них есть информация о возможной афере, и они здесь просто для того, чтобы поговорить и узнать, есть ли этому какое-то простое объяснение. Не задавая никаких лишних вопросов, Мэдофф ответил.
Нет, нет никакого простого объяснения. Все, что вам сказали, правда.
Меня зовут Александр Ветров, и это подкаст FinCrimes, где я расскажу вам о том, как один человек сумел построить самую большую в мире финансовую пирамиду, обманув инвесторов на 65 миллиардов долларов, попутно изменив мировые финансовые рынки. Это история жизни, успеха и краха одного из самых известных преступников 21 века. История, которая неоправданно осталась практически неизвестной в России и странах СНГ. Но обо всем по порядку. Немного о семье и отрочестве Мэдоффа. Родственники Мэдоффа эмигрировали в Соединенные Штаты в самом начале 20 века. До переезда практически все они жили в Российской империи. Ну, само собой, без следа Российской империи тут не обошлось. Мэдоффы были евреями, а родной язык их был иврит. Эмигрировать они решили из-за набиравших силу погромов по отношению к евреям как к национальному и религиозному меньшинству. Кстати, именно в связи с массовыми погромами евреев в России русское слово «погром» вошло в большинство европейских языков. Переехав в поисках лучшей жизни, Мэдоффы, что вполне логично, решили разорвать все связи с ненавистной им империей. Так, в своей присяге на американское гражданство, дедушка Мэдоффа сказал, что он намерен стать гражданином Соединенных Штатов и, цитирую, полностью и навсегда отказаться от всякой лояльности и верности любому иностранному принцу, властителю, государству или верховной власти, и особенно Николаю II, императору всея Руси. Мэдоффы, по сути, ничем не отличались от множества других семей эмигрантов, и также были вынуждены трудиться в поте лица, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Но так было до тех пор, пока не родился Бернард, или просто Берни Мэдофф, центральный герой всей нашей истории. Составить целостный психологический портрет будущего преступника в молодости достаточно сложно, потому что мало что известно о детстве и юности Мэдоффа, да и те свидетельства, что сохранились, сильно разнятся между собой. Один из одноклассников Берни описывает его как добродушного, беспечного парня, который всегда улыбался и шутил, очень хорошо плавал, и никогда не был слишком серьезным. По словам одноклассника, если бы ему сказали, что Берни собирается построить финансовую империю и заработать состояние, он бы никогда в это не поверил. Другой же одноклассник отзывается о Берни как о человеке, испытывающем особенную гордость за способность обмануть других и не чувствующем никакого страха за последствия, если был хороший шанс успеха. Впоследствии однокурсники же вообще запомнили его застенчивым, тихим и абсолютно ординарным человеком, описание которое ему уж точно не подходит. Так или иначе, в 1960 году Берни наконец-то окончил университет, получив диплом политолога. В этом же году он успешно сдал экзамен и получил лицензию 7 серии, дающую право работать с ценными бумагами. Взяв быка за рога, уже спустя месяц после получения диплома, Мэдофф основывает свою собственную фирму на Уолл-стрит. На тот момент ему исполнилось только 22 года. В фирму он вложил все, что у него было, и даже больше. Сам он сумел накопить $5000, что, переводя на сегодняшние деньги, с учетом инфляции, равняется чуть более 43 тысячам долларов или 3 миллионов рублей. Довольно неплохо, если учесть, что накопил он все это, работая спасателем и мастером по установке разбрызгивателей для растений. Конечно, 5000 было недостаточно, и пришлось взять еще 50 тысяч, переводить больше не буду, взаймы у своего тестя, отца жены. Заниматься Мэдофф решил брокерской деятельностью. Но что это такое? Брокер – это посредник, который соединяет покупателя и продавца финансовых активов, таких как акции, облигации или, например, криптовалюта. За посредническую функцию в заключении сделок брокер берет свою комиссию. Если вы хотите приобрести акции Теслы, вы, к сожалению, не можете позвонить лично Илону Маску и купить у него акции компании. Если можете, то вы меня сейчас вряд ли слушаете. Поэтому вы идете на специальную интернет-площадку, где люди торгуют акциями множества публичных компаний, в том числе и Теслы. Так вот, эта площадка берет свою комиссию за каждую транзакцию, выступая в данном случае в роли брокера. Все имеющиеся деньги Мэдофф вкладывал в развитие своего бизнеса, который с самого момента его основания переживал турбулентные времена. Сперва Берни работал из офиса своего тестя, но когда дела пошли немного в гору, смог снять двухкомнатный офис. Одна комната предназначалась для его секретаря, которой была его верная жена Рут, другая предназначалась для него самого. Больше сотрудников в фирме не было. Прежде чем мы вновь вернемся к истории Берни, давайте поговорим немного о Уолл-стрит и о финансовых рынках в целом. Сейчас вы можете купить акции Гугла с помощью мобильного телефона. И не имеет никакого значения, где вы живете. В Силиконовой долине или в Бутово. Ничего личного. Однако до внедрения компьютерных технологий в финансовую сферу, покупатель или продавец должен был сам прийти на биржу, встретиться с брокером лицом к лицу и договориться о покупке или продаже ценных бумаг. Этот процесс был очень долгим и неэффективным. Заключение простейшей сделки могло растянуться на несколько недель. Более того, лишь немногие брокеры снисходили до организации купли-продажи акций маленьких компаний. Тем не менее, в начале 60-х годов на внебиржевых рынках покупались и продавались акции тысяч компаний. Национальное бюро котировок выполняло жизненно важную функцию для этого рынка. Оно собирало, анализировало и по подписке предоставляла информацию о ценах на эти акции брокерам и инвесторам. В то время бюро опубликовало данные об акциях на розовых листках бумаги. Так возникло понятие «розовые листки», которые до сих пор используются для обозначения ценных бумаг, не котирующихся на бирже. Стоит уточнить, что акции могут торговаться на биржах, например, на Московской бирже, на которой, кстати, торгуются компании, суммарная цена которых составляет 49 триллионов рублей, по данным на начало 2021 года, или самые старые в мире биржи, лондонской фондовой биржи, на которой торгуются компании, цена которых уже 350 триллионов рублей. Суть в том, что, чтобы компанию зарегистрировали на бирже, нужно пройти большое количество процедур, финансовых экспертиз и раскрыть достаточно много информации о внутренних делах компании, что достаточно проблематично для небольших фирм, поэтому они предпочитают внебиржевую торговлю. Внебиржевая торговля намного проще, правил в ней намного меньше. Все сделки проходят не на известных биржевых площадках, а через внутреннюю сеть брокеров. В этом случае намного легче сохранить анонимность и удобнее согласовать сделку на индивидуальных условиях. Как правило, если на бирже может торговать практически кто угодно, просто установив мобильное приложение, небиржевой торговлей занимаются профессиональные и опытные финансисты. Так вот, Мэдофф не мог себе позволить подписку на информацию о внебиржевых акциях и просто собирал розовые листки у других финансовых организаций, работавших на этаже, где находился его маленький офис. Мэдофф быстро понял, что рынок растет и цены на акции меняются ежеминутно, а розовые листки устаревают еще до того, как он берет их в руки. Поэтому Берни решил ограничиться телефонными номерами брокеров, контролирующих нужные ему рынки. Как итог, Мэдофф на протяжении целого дня сидел на телефоне и покупал акции, которые должны были возрасти в цене, и потом продавал их с наценкой другим брокерам или инвесторам. Такая стратегия дала результат. Мэдофф проводил сотни транзакций в день, которые Рут от руки записывал в огромную тетрадь. Во многом успешность игрока определялась его личными качествами. Мэдофф умел как располагать к себе людей, так и торговаться и договариваться. Как вы могли уже догадаться, у Мэдоффа были куда более далеко идущие планы, чем управление брокерской фирмой. Доподлинно неизвестно, когда и почему, но через некоторое время Мэдофф основывает свой личный инвестиционный фонд. Главным двигателем фонда стал его тесть, который на каждом углу хвастался, что его зять – гений финансовых рынков и может обеспечить им прибыль от инвестиций 18, а то и все 20% в год. Многим слушателям может показаться, что это очень небольшая прибыль, так как во многих пирамидах доходность была намного выше, чем у Мэдоффа даже в самые лучшие годы. Для примера, в 1994 году МММ обещала годовую прибыль в 3000%. Но это, как говорится, национальная особенность. Уже через пару лет Мэдофф завоевал доверие и деньги нескольких десятков клиентов. Однако в основном это были члены его семьи, друзья и знакомые. Вышеописанные инвесторы точно не относятся к высоко рискованным. Они в основном инвестируют, чтобы накопить на достойную пенсию или на учебу ребенка в университете. Прекрасно это понимая, Мэдофф совершил свою первую ошибку. Инвестировал в молодые растущие компании. Как и сейчас, из тысяч молодых компаний лишь немногие добьются успеха. Истории Apple и Microsoft не правило, а исключение. В лучшем случае такие компании останутся на том же уровне, что и были, или, что скорее всего, обанкротятся. Вот наступил 1962 год, и перегретый фондовый рынок США вспыхнул и за несколько месяцев потерял около четверти всей своей цены. Конечно, молодые компании с недостаточной кризисной подушкой и те, что только начали выходить на рынок, самые рискованные. Они потеряли куда больше, чем четверть своей цены, а вместе с ними обесценились инвестиции Мэдоффа. Позже он признается, что не должен был покупать эти акции. Но тогда он думал лишь о том, стоит ли рассказывать инвесторам о своих потерях или же солгать. Мэдофф выбрал второе. Он использовал операционные деньги своей брокерской фирмы, чтобы покрыть потери инвесторов. Впоследствии он попытается оправдаться тем, что чувствовал себя обязанным сохранить инвестиции клиентов любым способом. На это ушел весь капитал его брокерской фирмы. Более того, ему снова пришлось занимать у своего тестя. Как говорится, за каждым успешным финансистом стоит его тесть. Не говорится. Тем не менее, Мэдофф сумел выйти из сильнейшего кризиса и поправить свои дела. Вскоре слухи о нем, как об отличном управляющем фонда, разлетелись по Нью-Йорку, и к нему выстроилась очередь из инвесторов. Мэдофф утверждал, что своим успехом он обязан выбранной стратегии безрискового арбитража. Небольшой финансовый ликбез. Арбитраж – это вид трейдинга, когда финансовый актив, будь то акция, валюта, облигация, почти одновременно покупается и продается на разных рынках. Целью арбитража является использование разницы в цене на один и тот же актив предлагаемые на разных площадках. Предположим, что акции Теслы торгуются на нескольких биржах, например, Нью-Йоркской и Таганрогской. Цена на Нью-Йоркской $826 за штуку, а на Таганрогской $836. Арбитражем в данном случае будет покупка акций на Нью-Йоркской бирже и моментальная продажа на Таганрогской. В итоге будет получена 100% прибыль в $10. По мере развития технологий оказалось чрезвычайно трудно использовать эту стратегию, так как рынки стали намного более эффективными, и информацию о ценах на акции на всех развитых торговых площадках стало можно получить моментально. Но в 60-х и 70-х годах эта стратегия была в состоянии принести по-настоящему огромную прибыль, если у тебя был доступ к информации. В арбитражные стратегии также входит и использование таких сложных финансовых активов, как, например, конвертируемые облигации. Это долговые ценные бумаги с фиксированным доходом, которые выплачивают проценты покупателю, но могут быть конвертированы в акции предприятий в некоторых случаях. Зачем я это все говорю? Затем, что когда Медоф искал нишу для своего легального брокерского бизнеса, он нашел ее именно на рынке сложных арбитражных активов, где решил стать маркетмейкером. Задача маркетмейкера – создание рынков для определенных финансовых активов. Они одновременно предлагают покупать и продавать активы, торгуя за свой счет и пытаясь заработать на разнице между ценой продажи и покупки. Обещаю, что в последующих эпизодах теории будет гораздо меньше, но нужно познакомиться с основами. Торговля такими активами, как конвертируемые облигации, не была сильно распространена на рынке, и вообще мало кто этим занимался и понимал. Поэтому, когда Медоф взялся за это, его брокерский бизнес пошел в гору. По его словам, фирмам нравилось подбрасывать ему работу, ведь они считали его милым еврейским мальчиком. Но Медоф не удовлетворился выбором ниши, приносившей хороший доход. Он поставил себе задачу – изменить финансовые рынки до неузнаваемости. Согласитесь, достаточно самонадеянно для парня, которому на тот момент не исполнилось еще и 25 лет. В конце 1960-х годов брокеры и маркетмейкеры физически не могли справиться с резким увеличением объемов торгов. Количество сбоев и сорванных сделок зашкаливало, как и потери брокерских контор по причине неспособности справиться с возросшим спросом на их услуги. В одной брокерской фирме могли числиться десятки, а то и сотни человек, обязанности которых заключались в ведении и доставке бумажной документации клиентам. Работы было настолько много, что многие фирмы вводили круглосуточный режим по 3-8-часовые смены в день. Стоит отметить, что такая ситуация не могла понравиться комиссии по ценным бумагам, которая была не в состоянии контролировать брокеров и обеспечивать эффективную и легальную работу бирж. Что это вообще за комиссия такая? О которой, кстати, вы услышите еще не один раз. Основанная во времена крупнейшего финансового кризиса США 20 века, Великой депрессии, комиссия по ценным бумагам и биржам, будучи государственным органом, и по сей день контролируют и регулируют биржи, брокеров, дилеров и инвестиционные фонды, стремясь обеспечить честные и эффективные финансовые рынки и предотвратить случаи мошенничества. Так вот, комиссия начала стимулировать финансовых игроков вести автоматизацию документооборота. Некоторые фирмы пытались решить проблему, резко переключаясь на компьютеризированные системы, что в целом приводило к еще худшим результатам. По иронии судьбы, падение на фондовом рынке в 1970 году только усилило проблему, так как резко снизились доходы фирм, в то время как расходы продолжали расти. Согласно наблюдениям, более 150 членов Нью-Йоркской фондовой биржи потерпели крах в этот период, и примерно столько же было поглощено либо распущено. Медоф понимал, что чем дольше он обрабатывает транзакции, тем больше вероятен риск неблагоприятного для него движения рынка. Поэтому он начал строить собственную автоматизированную торговую систему и разрабатывать специальные алгоритмы. Компьютерные технологии изменили финансовые рынки до неузнаваемости. И это правда во многом заслуга Медофа. Он со своим братом Питером разработал полностью автоматические трейдинговые системы, которые работали без участия людей, что было настоящим прорывом. Теперь компьютерные алгоритмы обрабатывали запросы за несколько секунд и взимали намного меньше комиссии. Этим он уже в то время заработал множество влиятельных врагов, которые начали стремительно терять прибыль, так как клиенты предпочитали пользоваться услугами компании Madoff. Берни был на коне. Его относительно небольшая по меркам Уолл-стрит фирма обладала одной из лидирующих технических инфраструктур. Скорость стала его главным козырем, и практически никто не мог составить конкуренцию Madoff в его нише. Отсутствие бюрократии позволяло ему вводить инновации быстро и эффективно. Madoff и еще несколько игроков поставили задачу цифровизировать розовые листки и создать одну большую торговую систему. Систематизация помогла бы сделать правила игры равными для всех игроков, независимо от размера фирмы и связей. Конечно, у Madoff появились серьезные противники, так как большие брокеры, имея монополию на рынке, использовали неинформированность своих клиентов и могли диктовать практически любые цены, зарабатывая сверхприбыль. Более того, так как система была далека от совершенства, в ней царили коррупция и мошенничество. Например, было невозможно узнать, на самом ли деле клиент обладал акциями, которые он просил продать по телефону. Это было больше похоже на мир Дикого Запада, чем на финансовые рынки, которые мы сейчас знаем. Само собой, так как брокеры располагали главным финансовым ресурсом – информацией, они использовали его на полную катушку. Так, например, брокер мог купить акцию Ford за $5, а продать за 10, делая $5 сверхприбыли, что невозможно много для эффективно работающего рынка. Как результат, государственные органы начали закручивать гайки, чтобы сделать рынок более эффективным и конкурентоспособным. Но это только разодорило Madoffа, и он начал работать над созданием того, что впоследствии назовут NASDAQ, или Службой автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам. Ну, забейте просто NASDAQ. На сторону Madoffа стала и комиссия, которая в случае цифровизации получила бы контроль над игроками рынка. Фирма Madoffа переживала огромный успех и экспоненциальный рост. Берни заслуженно стал одной из звезд Уолл-стрит. Однако все это было бы невозможно без Питера, брата Берни. Именно он создавал системы автоматизации, которые вознесли Madoffа на олимп финансовых рынков. Сам Питер пришел в компанию брата сразу после окончания университета, но за десятки лет так и не стал совладельцем компании, которая всегда на 100% принадлежала самому Берни. Использованная Madoffом тактика автоматизации торговли вскоре получит широкое распространение на Уолл-стрит. К концу 80-х годов Madoff сделает солидный капитал как маркетмейкер. В один год его фирме удалось заработать более $100 миллионов. По мере роста его бизнеса его клиентами становились крупнейшие и самые престижные финансовые компании мира, в том числе Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley. Они уже не считали Madoffа милым еврейским мальчиком, а относились к нему как к серьезному и профессиональному финансисту. Несмотря на свой головокружительный успех, Madoff не забывал про свой инвестиционный фонд. К сожалению, не сохранилось никаких документальных подтверждений о прибыли фонда, но, по словам экспертов, она составляла около 15-20% в год. Участники этой истории утверждают, что фонд Madoffа ввел неформальный фиксированный доход для своих клиентов, что, по сути, противоречит понятию инвестиционного фонда, так как он не может 100% гарантировать определенную прибыль. Получалось так, что фонд Madoffa обладал такими же рисками, как банковский депозит, оплатил в несколько, а то и в десятки раз больше. Итак, постепенно фонд Madoffa рос благодаря сарафанному радио, но под его управлением все еще в основном были небольшие накопления от знакомых и друзей друзей. И как, спросите вы, этот небольшой фонд, управляющий сбережениями друзей Madoffa, мог превратиться в самую большую финансовую пирамиду мира? Резонный вопрос, ответ на который вы узнаете во втором эпизоде подкаста FinCrimes. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания или предложения, вы можете связаться со мной по имейлу alex.vetrov@gmail.com, который также указан в описании. И да, будет круто, если вы поставите оценку, чтобы я знал ваше мнение о сем подкасте. Всем пока!